Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 7 июня, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим стрим на нашем канале очередной и снова, как обычно, по воскресеньям раз в две недели мы его проводим со Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Взаимно, всем доброго воскресенья.
Так, а еще что-нибудь есть такое, чтобы...
Да, ну, нет, я хотел еще порассказать про, как обычно, про какие-то свои скромные достижения, но учусь на следующем витке.
В паузе. Хорошо, нас 2000 уже смотрит эфир, сегодня обещает быть очень интересным, поскольку мы его обозначили самым общим образом, военно-экономическая стратегия Путина. Разумеется, конечно, будем говорить об итогах Петербургского международного экономического форума, но сегодня уже... Скоро мы ждем результатов парламентских выборов, очевидных, понятно, какими они будут в Армении. И это в связи находится, безусловно, равно как и письмо Зеленского, ответ Путина, ответ на ответ самого Владимира Александровича Зеленского. Вот это все мы, круг вопросов, который затронем в сегодняшней программе. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки обязательно этому эфиру. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Вас ждут в ближайшие две недели, обещаю вам, массы интересных новостей. Ну и, конечно, на канал Станислава Александровича Белковского, в описании к этому видео по имени Станислав Белковский, вы можете нажать на кнопку, пройти по ссылке, смотреть там эфиры, подписываться, и что-то такое там есть, такое, о чем следует сказать,
видимо. Ну, да? Я хотел, во-первых, напомнить про VPN и Чуни и Мимети, которые мы делаем совместно с профсоюзом животных, про психотерапевтическое шоу «Проклет», посвященное искусственному интеллекту, про продолжающуюся публикацию бесконечного романа «Синопсис», ну и, конечно, про еще психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши», которое вновь выходит каждый будний день в 20 часов по Москве и Киеву. Так что прошу, все ссылки на большинство моих публичных выступлений можно найти с помощью телеграм-канала «Белковский», на который тоже призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Спасибо, Станислав Александрович, и мы тогда приступаем, собственно, к обсуждению. Ну хорошо, вот этот форум закончился. Опять, как и, скажем, 9 мая была загадка, будет выступать Путин на нем или нет, потому что накануне его там ударили по Кронштадту, ударили по некоторым объектам в Ленинградской области. Ну, можно было допустить, что Украина потребует, ну, захочет сатисфакции после 9 мая, когда не решилась по просьбе Трампа этого сделать, или после тех ударов, которые были произведены по Украине там, на протяжении после 9 мая достаточно продолжительное время, наносились удары, там гибли люди и так далее. Но, тем не менее, Путин прибыл, выступал, и это совпало с кануном, когда Зеленский обратился с письмом к Путину, с публичным письмом. Это не тайное письмо, кстати, обида какая-то звучит. Что это он нам его не послал, что это он его опубликовал. Ну, понятно, это обязание такое через публичность ответа. И он последовал этот ответ: нет, никаких встреч, никакой остановки войны, никакой перспективы ее остановки в ближайшем, во всяком случае, будущем. Ну и, собственно говоря, все, что сопровождало этот форум, это в общем и целом манифест Путина о том, что я войну не прекращу, я воевать буду до упора. Да, какого непонятно, с каким финалом непонятно, но он ее не остановит ни при каких обстоятельствах. Будет он проводить мобилизацию, не будет проводить мобилизацию, пойдет на мирный перерыв, не пойдет, он будет воевать. Вот это главный вывод, собственно, он его в своем выступлении так или иначе обрисовал в виде своего плана. Стратегия на то, что война, собственно, является и самоцелью. Так я очень коротко абрис такой дал этого всего выступления. А теперь, как это видит Станислав Александрович Белков?
Ну, что касается Петербургского международного экономического форума, то он окончательно выродился в некое фрик-шоу, где, собственно, единственным статусным оратором является сам Владимир Путин. Другие участники, в общем-то, могли бы оттенять его величие, если бы не были столь анекдотичными, потому что Соединенные Штаты Америки, представленные известным насильником Эндрю Тейтом, разыскиваем в Европе за создание сети секс-трафик. Блогерка и инфлюенсерка Кэндис Оуэнс, которая известна своими исследованиями на тему жены Эммануэля Макрона, которая, по версии, мужчина по имени Жан-Мишель Трунье, убивший собственную сестру и присвоивший ее идентичность. Кремль утверждал, что, в принципе, на форуме находится официальная американская делегация, которую возглавляет господин Кук, вроде как архитектор бального зала Дональда Трампа, но госсекретарь США Марко Рубио накануне форума заявил, что никакой официальной делегации нет. И кто такой господин Кук, не очень понятно. Он такого человека не знает. Чем, собственно, дезавуировал всю эту конструкцию. Там находился, как всегда, как часто бывает в последнее время, отец Илона Маска, Эрол Маск, которого сын, самый богатый человек мира, неизменно и публично ненавидит и говорил о своем об Эроле Маске как об исчадии ада. Надо сказать, что вообще интенсификация контактов около кремлевских людей с Эролом Маском, а его в основном привозит холдинг «Царьград» Константина Малафеева, где основной публичный оратор – это Александр Гельч Дугин, как-то совпало странным образом с отключением Старлинков для вооруженных сил РФ, и конспирологический ум мог бы увидеть здесь какую-то связь, что, может быть, фактически Царьград и компании подставили Путина этим Эролом Маском. Это на самом деле не так. Но это просто говорит о том, что никаких серьезных фигур, не хотя бы чуть большего калибра или на этот форум доставить уже невозможно. Несмотря на то, что еще недавно казалось, что американские техномагнаты достаточно лояльны и благосклонны к Путину. Что касается письма Владимира Зеленского, на мой взгляд, совершенно очевидно, что оно и не было рассчитано на положительный ответ. Поскольку Путин, разумеется, никогда не ведет такой диалог публично. Он вообще не любит публичности, ценит секретность любых деликатных коммуникаций. Собственно, именно поэтому даже не проводилась пресс-конференция по итогам их встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа прошлого года, потому что очень важно было не обсуждать то, что там, то, к чему они пришли. И война, конечно, не является, допустим, самоцелью, она является результатом, она является механизмом достижения определенных целей, главное из которых – получение гарантии безопасности того бункера, который Путин выстроил, того тоталитарного государства. Строительство тоталитарного государства шло своим чередом на протяжении 26 лет и было бы завершено независимо от наличия или отсутствия войны. Война, безусловно, наносит этой конструкции очень значительный ущерб, который Путин, что бы он ни говорил в публичном пространстве, не публично не отрицает. Он понимает, что чем дольше идет война, тем ему хуже, тем более он никогда не делал ставку на мобилизацию вокруг темы войны. Для него очень важно сохранять народ в демобилизованном, атомизированном состоянии, поэтому спецоперация Z, какой она формально и остается, и Путин очень упирает на то, что за все время своего правления он формально не начал ни одной войны. Он войны только заканчивал, это риторика близка, кстати, и Трампу, по другим причинам. Хотя Трамп гораздо менее боится уязвимых юридических конструкций, Путин с его психотипом легиста боится их значительно больше. И, в общем-то, он добивался гарантии безопасности от США, как главной силы современного мира и, безусловно, единственного полюса влияния в том былом американо-центричном мире, которого уже не существует с декабря прошлого года официально. Он, сначала через членство Российской Федерации в НАТО, потом, когда это стало нереалистичным, через какие-то альтернативные инструменты, и в том числе вспомним его послание Джозефу Байдену от декабря 2021 года, где, как и в случае нынешнего послания Зеленскому, Путин не рассчитывал на положительный ответ. Но он фиксировал некую реальность, что ему требуется для того, чтобы чувствовать себя уверенно и не пытаться расширить пределы своего бункера, поскольку война с Украиной – это не экспансионистский проект. Это, как ни странно, изоляционистский проект. Это не возвращение империи. Это можно сравнить с тем, как человек, запертый на карантине во время COVID-19, стремится прихватить квартиру соседов, проживать этот карантин. Но сам по себе карантинный режим он не оспаривает. Тоталитарное государство – это идеальная с точки зрения Путина модель иерархического управления, веренной его попечению территории, главным элементом содержания которого является контроль над этой территорией, а не ее развитие. Мы это уже обсуждали, да, что это корпорация охраны территории. Территорию надо несколько расширить. И, так сказать, поэтому если кто-то и когда-то собирается вести диалог с Путиным, да, что не очевидно, потому что есть несколько концепций, как в принципе нужно управлять этой ситуацией. Одна из этих концепций состоит в том, что оппонентам Путина, то есть Европе и Украине, выгоднее, ну, в конечном счете и Соединенным Штатам, выгоднее еще 2 года войны, которые окончательно ослабят Кремль и заставят его пойти на уступки гораздо более серьезные, чем сегодня. А, соответственно, что там, как будут развиваться внутриэлитные процессы и как это будет влиять на вероятность дворцового переворота, это тоже отдельная тема, хотя совершенно непрогнозируемые, непредсказуемые математически Это, опять же, по анекдоту про блондинку и динозавра, вероятность дворцового переворота всегда равна 50%. Если он случится, то мы о нем узнаем. Если он не случится, то мы о нем не узнаем или узнаем потом в воспоминаниях родных и близких жертв несостоявшегося переворота. Но если считать, что прекращение войны все-таки является отдельной самодавляющей ценностью, и с Путиным нужно вести диалог, то, как со всяким глубоким, упертым, упрямым эпилептоидом, с ним нужно вести диалог в режиме... То есть методология этого диалога давно ясна. Это так называемый эриксоновский гипноз, который, в принципе, Трамп с момента возвращения в Белый дом во многом и применял по отношению к Путину. Потому что эриксоновский гипноз строится, во-первых, на признании, как минимум, частичной правоты пациента, в том числе в его сверхценных идеях и бредовых теориях. Там, если он утверждает, что он живой бог, то значит, из этого надо исходить. Не нужно это оспаривать, потому что это не приведет никаким позитивным результатам. Точно так же, как, если они нужны, разумеется. Точно так же, как прямое фронтальное давление на такого пациента всегда приводит к обратному результату, оно только усиливает сопротивление этому давлению, что Путин и показал на всем протяжении своего пребывания у власти. Здесь, я говорю, нужно частичное признание его правоты и шаги и использование как бы, этой энергии правоты для закладывания в голову пациента его своей повестки, повестки психиатра. То есть нужно дать понять пациенту, что это он сам все придумал. И это отвечает его жизненно важным интересам. То есть вот всякие враги и провокаторы хотят, чтобы он продолжал войну и окончательно истощил себя на ее многообразных фронтах и военных, и, собственно, непосредственно военных и экономических. А ему предлагается спасти его от этих врагов и провокаторов, и не он сам этого хочет, и просто нужно понять, как это сделать. И поэтому Путину можно предложить конструкцию, которую он ищет и алчит. Это те самые гарантии безопасности. Да, потому что он упирал на то, что не должно быть расширения НАТО. НАТО, в общем, на мой взгляд, и так не собирался расширяться, поэтому это обязательство оно вполне может взять. Можно взять на себя обязательство неувеличения американских войск в европейских странах, непосредственно прилегающих к России или граничащих с ней. Это и так бы происходило, поскольку скорее США будут сокращать эти войска. Сейчас Дональд Трамп еще не определился с тем, перебрасывает он войска из Германии в Польшу или нет. И уже нам сообщают различные медиа, что военный истеблишмент США полностью запутался в разноречивых и внутренне противоречивых указаниях, скорее даже идеях, идейных конструкциях Трампа на эту тему. Ну, посмотрим, как он дальше будет делать. Потому что он, собственно, мечется между двумя полюсами своего отношения к Европе. Чисто трампистское отношение стоит в том, что Европа вообще чуть ли не злейший враг, которого нужно поставить на место и по возможности дезинтегрировать. Более умеренное представление, которое унаследовано администрацией Трампа от нескольких предыдущих администраций и республиканских, и демократических, состоит в том, что Европу можно рассматривать как младшего друга и партнера, но нельзя допускать чрезмерного усиления Евросоюза, для чего существуют определенные инструменты, вполне стандартные и классические. В первую очередь это нагнетание противоречий между новой Европой и восточной, теми, кто интегрировался в Евросоюз уже после краха Советского Союза и распада коммунистического блока, и старым ядром Европы, осью Берлин-Париж. Что, чем все предыдущие администрации занимались, приоритетной ставкой на Польшу здесь. И вот Трамп, мы видим, что он колеблется между своим максималистским представлением о том, что от Европы надо вообще отделаться. Это нечто очень плохое, что Евросоюз создан для того, чтобы обмануть США, как он сказал в определенный момент. И только с этой целью. И таким более традиционным представлением вашингтонского истеблишмента, поскольку Трамп устает отстаивать свою радикальную повестку. Когда он видит, что какие-то определенные шаги не привели к быстрому успеху, он охладевает к ним и переключается на какие-то другие темы и сюжеты, а государственный аппарат работает по инерции, поэтому в нем всплывают на поверхность эти традиционные доктрины, не вполне соответствующие миросозерцанию самого Трампа. Поэтому неясно, то ли будет действительно накачка дополнительными вооружениями Польши и стран Балтии, что делала бы любая администрация в таких США в таких ситуациях, или по-прежнему Трамп будет возглавлять де-факто крестовый поход против европейского единства, поддерживая и антиевропейские, антиевросоюзные силы внутри самой Европы, хотя все поведение трамповой администрации, вот здесь очень показательно очередное выступление министра обороны Пита Хексета на празднование очередной годовщины начала на этого D-Day в Нормандии, высадки союзников в 1944 году, где, ну, такие наиболее кондовые и характерные сотрудники Трампа, ориентированные лично на него, его непосредственные лоялисты, они, в принципе, не следуют каким-то классическим дипломатическим канонам и этикету, принятому в международных отношениях, несмотря ни на что. И Пит Хегсет зачем-то в Нормандии снова рассказывал о проблемах Европы с мигрантами. Они всегда забывают в этот момент упомянуть, что вся эта проблема сложилась в американ-центричном мире, за топ-менеджмент, который на США несут максимальную ответственность, а не Европа. Но, в принципе, это похоже на то, что ты приходишь в гости на свадьбу к своему приятелю и начинаешь там рассуждать о том, как вообще вредно жениться. И, сказать, а уж на такой женщине ты бы сам точно никогда не женился. Я что все, каким практическим последствиям это заевшая пластинка, начавшаяся еще с выступления Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции 2025 года, ведет. Потому что сами по себе правые силы в Европе, в том числе эксплуатирующие антимигрантскую повестку, продолжают крепнуть. Они не теряют сильно. И даже вот новый премьер-министр Венгрии Петер Мадер, он по взглядам во многим вопросам не отличается от Виктора Орбана. Но эти силы и страны, соответственно, в целом, становятся гораздо более антиамериканскими, чем они были вчера. То есть как дружба Трампа с Трампом навредила Орбану и помешала ему. Было одним из факторов, конечно, далеко не главным, но одним из важных факторов, помешавших ему сохранить власть, так, собственно, и все нарастающие правые силы, от Найджела Фараджа до французского национального объединения «Альтернатива для Германии», сейчас вынуждены дистанцироваться от администрации Трампа и говорить, что они с Америкой не имеют никаких отношений, поскольку именно их избиратель-то и максимально подвержен ресентименту в отношении Америки. Он всю Америку не любил за ее высокомерие и желание и готовность положить ноги на стол. Но когда Америка вела себя сдержанно и аккуратно, и так и куртуазно, как имени Барака Обамы, это было одно. Когда Америка хамит в открытую, давая понять, что с одной стороны на Европу и наплевать, и вообще наживает Европе только плохого, с другой стороны она указывает Европе на ее недостатки, совершенно отрицая какую бы ни была, собственно, ответственность за возникновение и проявление этих недостатков. Тут это все способствует фрагментации коллективного Запада. И вот когда диалог, собственно, Путин до последнего времени считал, что именно Дональд Трамп должен прекратить для него эту войну на устраивающих его условиях. Это и был тот самый дух Анкориджа, включавший некоторые согласованные условия, в том числе вывод украинских войск из Донбасса, который Вашингтон, используя свои объективно наличествующие рычаги влияния на Киев, должен был обеспечить. Но этого не случилось. Этого не случилось вот за почти 10 месяцев, прошедшие с момента встречи в Анкоридже. Кроме того, выяснилось, что позиция Америки несколько сдвигается. Что эриксоновский гипноз на той стадии сработал. Путин, когда Путин сказал, что европейцы дураки, украинцы паразиты, и, конечно, мы с тобой договоримся и все решим. Это именно и то, что было надо для того, чтобы заставить его действовать в определенном ключе. Но дальше выяснилось, что администрация США при всей ее антиевропейскости формирует отношение к украинской войне, исходя из некоторых приоритетов, изначально не считывавшихся. В частности, приоритетов влиятельных техномагнатов, которые рассматривают эту войну как полигон своих новейших технологий. Здесь Илон Маск, и Питер Тиль. И они все больше, в общем-то, тяготеют к украинской стороне, поскольку именно полигон находится на украинской стороне. А это влияет, в свою очередь, на позицию Трампа. И недавно мы узнали, что в колонну техномагнатов вписался и сам любимый Дэдди, потому что именно связанная с ним, точнее, с его вторым сыном Эриком Трампом компания, начала поставлять боевых роботов в Украину, и, значит, их опытная эксплуатация начнется в ближайшее время. На этом фоне более такие олдскульные традиционные представители Трамповой администрации вообще начали высказываться совершенно перпендикулярно духу Анкориджа. То есть тот же Марко Рубио заявил, что Америка недавно, там, неделю назад, что Америка не рассматривает себя как посредника по урегулированию, поскольку она изначально была и остается на стороне Украины. И поэтому в чистом виде модератором ситуации выступать не может. Это все вызвало большую нервозность в Кремле и вокруг него. Но сам Путин, и это показало его выступление на питерском форуме, по-прежнему рассчитывает на дух Анкориджа. И все, что он делает сегодня, это попытка пожаловаться Трампу на него самого. В том числе удары по Украине. Это одна из форм такой жалобы, что ну как же, как же, обо всем же договорились, надо возвращаться к этому делу, потому что все равно реверс Никсона, и, который мы обсуждали в прошлый раз, и необходимость отрывать Россию от любящей груди Китая никто не отменял, и где же все эти проекты, которые были согласованы со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, нельзя же все это так просто отправить в машину для уничтожения. И Кирилл Дмитриев, спецпосланник Путина, единственный, кто носится с совершенно нечеловеческим оптимизмом по поводу дружбы с Америкой. И продолжает рассказывать немыслимые байки про умирающую Европу, потерявшую 3 триллиона долларов или евро на, значит, отказе от российских энергоресурсов, и делающий вид, что ничего не происходит, что никаких, так сказать, никаких изменений в американской позиции не фиксируется, и никаких сомнений в том, что США всецело поддерживают Путина, не возникает. Ну, а куда им деваться? Он символ этой великой дружбы. Если вдруг эта великая дружба накроется, то по бюрократической традиции вообще, но традиции бюрократии в авторитарных режимах в особенности, Кирилл Дмитриев будет объявлен главным виновником того, что договориться не удалось, поскольку на себя эту ответственность Владимир Владимирович Путин, разумеется, взять брать не собирается. Он никогда не ошибается, если его кто-то подводит, то, конечно, в силу его единственного недостатка – это избыточной сентиментальности, порождающей не всегда правильное доверие к людям. Вот доверился он Дмитриеву, и на то и тот рассказывал, что Витьков и Зитьков, то есть Витков и Кушнер, сейчас все вопросы решат, а это оказалось не совсем так. Поэтому Кирилл Дмитриев пока остается в старой реальности, он просто обуеваем духом Анкериджа, но остальные путинские чиновники уже нет, у них уже дух Анкериджа не идет изо всех ушей, но в принципе они уже признают, что Америка, возможно, снова кинула и обманула, и это есть главное кремлевское переживание на сегодняшний день. Еще и потому, что Путин, разумеется, находясь в своем информационном пузыре, в своей эхо-камере, не в полной мере реалистично оценивает происходящее на фронтах. И мы это видим. Но вместе с тем он прекрасно понимает это с первого дня, независимо от того, что он там говорит в пропагандистском измерении, что санкции дают крайне вредный негативный кумулятивный эффект для российской экономики. Да, они не проявляются мгновенно. Кроме того, разумеется, у Кремля есть масса механизмов обхода санкций. Вот только что нам одно из авторитетных международных медиа рассказало, что крупнейшие российские элитарии по-прежнему приобретают новые самолеты через третьи страны. И это, в принципе, такой плохой симптом санкционного механизма, потому что он очень часто бьет по простым недорогим россиянам, но как-то удары проходят мимо действительно ключевых фигур путинских элит. Вот. Но, конечно, важнейший для Путина элемент этого потенциального пакта с Трампом, это даже не триллионы долларов, которые они должны были заработать на Северном морском пути, дата-центрах и литии, и редкоземельных металлах, а частичное снятие санкций. Вот. И здесь альтернативы Трампу у Путина нет. Едва ли он может договориться с Европой быстрее об этом, хотя в последнее время он начал свой шантаж в отношении Европы, постоянные угрозы каких-то ядерных ударов по наиболее вкусным европейским местам сочетать и с пряником, и с тем, что с указанием, и это на питерском форуме в его всех выступлениях звучало, давайте вернемся к энергетической торговле. Даже целая одна ветка Северного потока цела, ее даже не надо восстанавливать. Вот. То есть он понимает, что Трамп оказался не так надежен, как это представлялось чуть больше года назад и впоследствии. И поэтому нужно выстраивать отдельные взаимоотношения с Европой тоже. Полностью игнорировать ее нельзя. И вот здесь, собственно, перед Европой тоже так стоит вопрос. Сейчас активизировался Александр Стуб, президент Финляндии, которого я лично субъективно считаю оптимальной фигурой переговорщика, просто исходя из всего, что он говорил раньше. Все, что он говорил раньше, в общем, подтверждает, что у него есть достаточно трезвое понимание, как со всем этим иметь дело и к чему его надо вести. И возвращаемся к теме эриксоновского гипноза, что Путину надо предложить гарантии безопасности, которые не изменили бы качественно ситуацию, то есть не укрепили бы его качественно, а фактически зафиксировали как уступки то, что и так уже произошло в связи с распадом американо-центричного мира. И это волшебные слова, которые на него, безусловно, подействуют. Но, разумеется, здесь его надо не пугать и не говорить, что он проиграл войну. А наоборот, убеждать его в том, что как бы скромные ни были результаты этой войны для него, и как бы они ни были токсичны для российской экономики, он ее типа выиграл. Тогда же он мог это сам себя оправдать. С точки зрения судьбы Российской Федерации и активной части многонационального РФ народа, это развитие сюжета крайне негативное, разумеется, поскольку оно приведет к укреплению путинского режима на неопределенный срок. Но с точки зрения мира в Европе это позитивно, и здесь, безусловно, возникает противоречие между стремлением Европы достичь мира для себя, игнорируя, что там происходит за латунным занавесом в тоталитарной Российской Федерации, и стремлением отдельных русских людей, типа меня, дожить до, так сказать, чего-то отличающегося от путинской России, хотя я, у меня иллюзий на эту тему нет. Я не выстраиваю свою жизненную стратегию, исходя из того, что постпутинская Россия на моем веку настанет.
Так, почти 8 тысяч зрителей нас смотрит. Мы в эфире, 25 минут, и больше 2000 поставили свои лайки этому эфиру. Просьба к тем, кто присоединяется. Сегодня воскресенье, в общем, понятно, завтра рабочая неделя, несмотря на лето. Но все-таки найдите возможным распространить ссылки для того, чтобы нас увидели и другие зрители, которые хотя бы в записи это сделают. Они по-другому не узнают, если вы не будете активны. Это всегда взаимосвязанные вещи, так что не забывайте об этом. Вот, но мы продолжаем. Хорошо. По ходу, до того, как мы обсудим письмо, ну или сразу перейдем к письму, история с Абрамовичем, который засвечен был Путиным, и даже продолжение это получилось. Я, по-моему, Ушаков высказался и говорил, что да, один бизнесмен, они фамилии не называют, он был в Киеве, от Киева принес весточку от, непосредственно со встречи с Зеленским о том, что вот есть такая инициатива и предложение о встрече, а зачем засветили письмо тогда публичное, ну и так далее. Вот два вопроса относительно письма, все, что касается, и относительно роли Абрамовича, так сказать. Зачем было его в принципе упоминать? Ну и что, передавал бизнесмен и передавал. Ну так тут уже публично обратились, вообще не тайно. Публично заявили о том, что давай закончим войну, встретимся, все обсудим. Зачем было светить эту тему?
Ну, я говорю, что я письмо, естественно, не рассматриваю как предложение действительно встретиться, потому что...
Я понимаю, да.
И по форме, и по содержанию заведомо для Путина неприемлемо. А какие-то секретные сделки через Абрамовича или другого бизнесмена, есть разные версии, кто это был. И фамилия Абрамович, хотя всплыла и в устах определенных депутатов украинского парламента и Financial Times, но не очевидно, что это был он.
А кто мог еще быть? Теоретически.
Это мог быть Михаил Маратович Фридман из Альфа-группы, по некоторым данным. Но в данном случае это не так. Абрамович, естественно, ближе к Путину, чем Фридман, но Абрамович уже играл свою роль. По старому анекдоту про нового русского и золотую рыбку, у тебя уже все было. Он уже пытался сыграть роль продуктивного посредника в 2022-2023 годах, и тогда это не получилось. Напомню, кстати, что Роман Аркадьевич Абрамович – самый богатый португалец мира.
Ну, это известно, да.
Да. Ну, то есть он российским бизнесменом является лишь условно, но, разумеется, он, если мы обсуждаем именно его, исходя из предположения, что это он ездил в Киев, то, конечно, он как был, так и остается очень близок к Путину и может обсуждать с ним вопросы любой степени деликатности. Потому что Абрамович – это один из тех немногих людей, кто реально привел Путина к власти. Путин, надо отдать ему должное, всегда очень трепетно относился к своим обязательствам перед этой группой людей и отношениям с ним. И не только просто привел к власти, но и научил еще многому, как впоследствии научили Путину уже его европейские контрагенты типа Герхарда Шрёдера и Сильвио Берлускони. Поэтому, несмотря на относительно молодой возраст, он моложе Путина на 14 лет, Абрамович, то есть во многом является старшим психологическим партнером в отношениях с ним, как, кстати, и Герхард Шрёдер, многие считают его каким-то мальчиком в побегушку, Путин, это не совсем так. Там кто, так сказать, кто главнее, это еще большой вопрос. Сейчас Шрёдер, кстати, приезжал тоже, и надо заметить,
что... в Симпинском его видели, да.
Очень, да, причем как человек благоразумный и осторожный, не поехал в город Санкт-Петербург, а прибыл в Москву встречаться с вождем. И, соответственно, если мы проанализируем ретроспективно вот такие точки перегиба, когда речь о переговорах возникала вновь и вновь, Абрамович и Шрёдер всегда появлялись в одном и том же месте. То есть очевидно, что Путин их рассматривает как людей, которые могут ему быть полезны именно в организации каких-то деликатных и конфиденциальных контактов. Шрёдер, с одной стороны, всегда вот они всплывают по булгаковскому принципу: помянут меня, помянут и тебя. Если Абрамович где-то всплывает, то и Шрёдер, значит, Путин к нему тоже обращается с предложением что-нибудь вновь обсудить. Это значит, что действительно Путин нуждается в такого типа коммуникации, ибо он несколько разуверился и разочаровался в Трампе. Еще вчера он не нуждался в них, когда он верил, что дух Анкориджа сработает, и Трамп заставит Украину вывести войска из Донбасса, и тогда можно договариваться об остальном. Ну, а о том, что НАТО не будет расширяться так или иначе, это мы понимаем, поэтому это тоже можно было смело включать в пакет. тем более, собственно, и судьба самого Североатлантического альянса вызывает значительные вопросы, и, возможно, альянс будет очень серьезно переформатирован в ближайшее время, в ближайшее историческое время, а значит, формально расширение точно будет, какие новые сущности, структуры, но не тот ветхий Североатлантический альянс, с которым мы привыкли сосуществовать. Поэтому как было сказано, было
Что-то с микрофона он поплыл почему-то.
Это у меня, да?
Да.
Не знаю, что это могло быть. Может быть, я перезайду по ссылке быстренько?
Не-не-не, я думаю, что тут какая-то вот мне Кости пишут. Секунду, потише звук. Сейчас. Сделаем потише.
Потому что я ничего, как монгольский космонавт, ничего не трогал с момента начала нашего эфира. Да,
по-разному бывает. А вот так, если?
Да, если вот так, проверка связи, да, вроде все нормально. Угу. Да, все. Пишут нам все норм, да. Угу. Соответственно, вот разочарование в Трампе заставляет Путина искать другие каналы коммуникации, потому что не получается этот сценарий, то есть, хотя надежды на него умирают последними. Путин ясно дает понять, что он не готов отказаться от Трампа как покровителя и мотора прекращения войны в Украине, не устраивающих его условия. Значит, но вот я говорю, возникновение Абрамовича со Шредером говорит, что какие-то, что, видимо, Путин теперь хочет создать параллельный канал коммуникации с Европой и с ней под столом что-то решать. Потому что Путин может решать только под столом. Он не может в публичном политическом процессе обсуждать деликатные вопросы и условия. Это абсолютно исключено. Именно поэтому, собственно, ему и с Трампом тяжело. Ему всегда было тяжело с лидерами, тяготеющими к нарочитой публичности и обсуждению только публично, там от Михаила Саакашвили до Владимира Зеленского. Но тяжело ему и с Трампом. Другое дело, что Трампу нет для него альтернативы на сегодняшний день, поскольку кто-то должен частично вывести Российскую Федерацию под узцы из-под санкций. А кто бы это мог быть? Может быть, только или Трамп, или Европа. Европа от такой позиции стоит сегодня гораздо дальше, чем Вашингтон. А Трамп это прямо или косвенно несколько раз обещал даже публично. Но, конечно, стремление Трампа излагать все, что обсудили сразу же и сливать журналистам прямо или косвенно, это Путина категорически не устраивает. Это есть одна из существенных проблем их коммуникации с самого начала. Как бы они ни хлопали друг друга по плечам и не находили точки соприкосновения в оценке глупой Европы и паразитической Украины. Поэтому да, это значит, что-то шебуршит, потому что санкции надо снимать с точки зрения Кремля. И нельзя затянуть. Опять же, чтобы Путин не говорил, что санкции только умножают мощь российской экономики, верить в это он не может. Он, так сказать, нереалистично мыслит, но не настолько. Особенно в вопросах денег. Он достаточно... Вообще, если бы он не считал, что на его стороне несомненный финансовый перевес, он бы, опять же, не начал бы спецоперацию Z. И он еще, что для него тоже болезненно отдельная особа, не только ненадежность Трампа, неожиданно проявившаяся, но и то, что технологическая платформа войны стала совершенно новой, что это уже не война больших народных масс и тяжелых вооружений, это война роботов в самом широком смысле, включая беспилотники, война искусственного интеллекта, а здесь, в той реальности бункеров, которую Путин погрузил и продолжает погружать Россию, естественно, РФ не может быть конкурентоспособной, потому что она не может играть на опережение в создании новых видов высокотехнологичных вооружений. Опять же, в том числе из-за своей технологической изоляции, и питерский форум стал площадкой манифестации этой изоляции очередной. И все, что мы там услышали, сводилось так или иначе за пределами путинского выступления, независимо от степени фриковатости ораторов, к тому, что надо еще готовиться к 20 годам войны, и еще два поколения вырастут с этой войной внутри, и б, что, безусловно, надо усугублять отключение от глобального интернета и вообще технологическую автаркию, которая совершенно невозможна. Сегодня ни в одной стране мира, даже в сверхмогущих США, а уж тем более в серьезно ослабленной Российской Федерации. Поэтому это значит, что Путин ищет какие-то варианты для себя на сегодняшний день. И, так сказать, если есть такое желание, то этим можно воспользоваться. Разумеется, если придерживаться альтернативной концепции, что лучше с Путиным еще 2 года повоевать, и через 2 года объективная ситуация будет совсем не в его пользу, то тогда форсировать эти контакты не нужно и пользоваться наклевывающейся готовностью готовностью Путина к ним не обязательно.
Угу. Ясно, мы 30 почти 5 минут в эфире. Поговорим о следующем. Я, так сказать, хочу затронуть тему Армении, это понятно, и исхода выборов там, но предполагаемо уже, что Пашинян, скорее всего, и его партия «Гражданский договор» возьмет верх, по-видимому, вряд ли что-то изменится существенно. Сейчас уже идет подсчет голосов, первые результаты пока мы, не знаю, сможем увидеть или нет, но все-таки вот имеет смысл обсудить, потому что этот трек, он чреватый, да? Мы же отдаем себе отчет, что фактически Армения – это в полном смысле единственный оставшийся возможный союзник по сравнению с Грузией и с Азербайджаном. Ну, Азербайджан – это все уже окончательно бесповоротно ушедший субъект этой части бывшего СССР. Понятно, там и Турция, там и другие вопросы, и самодостаточность в силу энергетических возможностей. Грузия, несмотря на присутствие во власти марионеточной промосковской партии «Грузинская мечта», ну, мы же понимаем, случись что, Путин проиграет войну, все эти Иванишвили его сдадут за копейку и как бы до свидания и чао. Равно как и понятно, что есть границы этих отношений, то есть Грузия никуда ни в какой, в общем, я думаю, даже с Иванишвили, «Грузинской мечтой» в союзное государство не пойдет. Так сказать, она другого хочет, но готова и расположена к коррупционным и другим отношениям, частично политическим, но все-таки имеет границы. А Армения – это, в общем, объективированная была среда приложения усилий, объект приложения усилий Москвы для того, чтобы, ну, так или иначе ее втянуть в какие-то формы более тесно интеграционные, и разные для этого существовали способы, понятно. Вот. Но Карабах и война там все перечеркнули, в общем, для Армении. И для ее руководства появился, так сказать, серьезный довод к тому, что, значит, трек в пользу евроинтеграции и там, я не знаю, вестернизации, он гораздо более обоснован и так далее, и дает больше дивидендов. И вот в этой ситуации Москва как бы наблюдает за процессом выборов и понимая, что будет после этих выборов. Значит, вот Путин говорит о референдуме, который надо проводить для вступления в ЕС. Ну, тоже интересно, дает указания, в какой форме Армении присоединяться. Он, значит, ездит к Токаеву, значит, с ним совещается относительно пути Армении из Евразес и ОДКБ. Он через своих присных, значит, своих чиновников, там от, в диапазоне от Медведева до разного рода лиц сопоставимых или больше, значит, грозит. Напрямую грозит Армении, что вы идете по пути Украины. Володин это повторил за Медведевым. Ну и так далее. То есть я хочу поговорить об этом. Это в каком смысле тоже связано и с Украиной войной, и с письмом Зеленского, и с форумом петербургским международно-экономическим. Что будет там, на твой взгляд, и как ситуация эта будет влиять на стратегию Путина, то, что мы вынесли в тему и заголовок нынешней беседы. Ну, как бы убытие Армении, так, в стратегическом смысле, это, ну, очень серьезный удар по гегемонии Москвы на евразийском пространстве. Она и так субгегемон, наряду с Китаем, наряду частично с другими игроками, больше, меньше. Но уход Армении, которая просто прямо поворачивается к тебе жопой и уходит в сторону Запада, ну, это удар под дых, да? Вот как здесь на это посмотреть?
Ну, при Путине Российская Федерация, в принципе, растратила свое влияние на постсоветском пространстве, поскольку Путин не умеет оперировать с вопросами мягкой силы и демократии.
О, да, это точно.
Мы можем вспомнить, что, во-первых, влияние в 2000 году было гораздо больше, чем в 2026. Это после лихих 90-х и неочевидной фигуры Бориса Николаевича Ельцина. Тем не менее, влияние сохранялось, в том числе и на Украину. Я просто помню, как относились киевские элиты к РФ там, в районе 2003-2004 годов. Это было гораздо больше уважения и почтения, чем впоследствии. Но поэтому и даже в непризнанных государствах, которые тотально зависимы от РФ и политически, и экономически, Кремль умудрялся проигрывать выборы, и прокремлевские кандидаты не становились президентами. Другое дело, что победители все равно вынуждены были идти к Кремлю на поклон, но это другой вопрос. То есть победить по-честному не удавалось. И ясно, что дрейф Армении от Кремля начался в 2018 году еще, после революции и победы Николая Пашиняна. И он, да, конечно, закрепился после 2020 года и повторной победы Пашиняна на досрочных выборах 2021 года, когда стало очень ясно. Ну вот как, скажем, в судьбе Молдовы, да, многое определяется тем, что европейский рынок труда в какой-то момент для молдаван стал существенно важнее, чем российского. И с этого момента пророссийские силы перестали приходить к власти в Молдове, приходят проевропейские силы. Так и здесь. Когда ты имеешь бинарную оппозицию, дихотомию, коррумпированные силы, связанные с Кремлем, versus Пашинян, то, так сказать, никто не отрицает, что у Пашиняна немало недостатков и допущенных им ошибок. Но все равно он меньшее зло по сравнению с коррумпированными силами, связанными с Кремлем. А создать новый контекст Кремлю не удалось. То есть ему не удалось найти каких-нибудь условную Ким Кардашьян, которая является одной из самых влиятельных армянок мира, и выдвинуть ее в качестве своего тайного кандидата на лидерство, да, что могло бы сработать. Ну, я имею в виду, какие-нибудь какого-нибудь американского бизнесмена, или, например, вот Хавьера Милея, нынешнего президента Аргентины, привели к власти никто иной, как армяне аргентинские, во главе с богатейшим человеком страны, господином Эрнекяном, то ли бывшим, то ли нынем, я еще уж не помню, владельцем сети аэропортов Аргентины. То есть можно было создать какую-то третью силу в этом контексте, но этого никто не стал делать, потому что с точки зрения путинского Кремля это очень сложно. В такие игры Кремль не умеет играть при Путине. Это вот нужно поддержать своих, тем более, что как в ситуации Виктора Владимировича Медведчука, ключевого путинского эксперта по Украине, который все точно знал, и что, конечно, что 80% украинского народа и 70% элит за Путина и Кремль, надо только создать условия, чтобы американцы и европейцы не мешали этому большинству проявить себя. Так и здесь я уверен, что и бывший президент Роберт Кочарян, и Серж Сарксян, друзья Путина, а то, что они потом, так сказать, подвергались гонениям при Пашиняне, естественно, тоже было черным шаром, и шагом к тому, чтобы Москва не поддерживала нынешнюю армянскую власть. И Самвел Карпетян, владелец холдинга «Ташир», который сейчас является лицом оппозиционных сил. Понимаете, эти люди действительно живут при всем уважении к их огромным капиталам и гигантскому влиянию, о котором могли бы только мечтать, если бы о нем мечтали. Они живут тоже в своей эхо-камере. И господин Карбетян подошел к этим выборам с тремя паспортами разных стран, совершенно не задумываясь над тем, что так нельзя. А думаю просто, что если он очень крутой, то ему все позволят. Как со времени, когда Игорь Валерьевич Коломойский стал губернатором Днепропетровской области, и он выяснил, что он гражданин еще Израиля и Кипра, его спросили: Игорь Валерьевич, а разве можно человеку с двойным гражданством быть должностным лицом? Он сказал: человеку с двойным не можно, а у меня тройное гражданство, да, про это ничего не скажут. Так и Самвел Карапетян. И поэтому они, безусловно, я уверен, что они транслировали Путину представление, согласно которым выиграть можно. Потому что под это они получали гигантские ресурсы от Кремля. И они, там все, всякие фигуры типа Маргарита Симона Симоньян, Союз армян России, его глава Арар Шаверович Абрамян, для которых исход этих выборов, главный результат, я думаю, сводится не к победе над Пашиняном, реалистичность которой не знаем мы, как они оценивали, хотя продавали Путину именно это, да? А какие-то еще очередные экономические и политические бенефиты, которые они могут от Кремля получить и жить еще жирнее, причем на территории Российской Федерации, а не в Армении. Их это устроило бы, мне представляется. Поэтому, естественно, что в такой ситуации, особенно после того, как стало очевидным, что Российская Федерация, то есть как бы безопасность Армении вообще и контроль над территорией Карабаха строился был построен предшественниками Пашиняна на подразумеваемых гарантиях безопасности страны России, которых не было. Но считалось, что Россия достаточно в состоянии влиять на Баку, а также она поддерживает дружеские отношения с Эрдоганом и Анкарой в целом, чтобы не допустить военного решения карабахской проблемы, то есть самой войны. Да. А выяснилось, что, во-первых, как минимум, Россия этого не захотела сделать. То есть неизвестно, были ли у нее какие-то возможности предотвратить сценарий в 2020 году. Но даже если были, выяснилось, что азербайджанское лобби в Москве значительно сильнее армянского. А кроме того, в чем, где принципиальная разница, азербайджанское лобби действует в интересах Баку. и династии Рахимов, Алиевых, прошу прощения, правящие в ней. В то время как армянское лобби в Москве действует против Еревана. И это две большие разницы, как говорят в украинской Одессе. Поэтому с тех пор, как Россия утратила свою главную миссию, силы, которые на уровне какого-то общего понимания, а не формальной гарантии, разумеется, должна была предотвратить негативный военный сценарий, когда Армения де-факто проиграла войну, хотя формально с точки зрения международного права никакой войны и не было, то стало уже очевидно, что, как это часто бывает со странами, проигрывающими войны, есть два пути выхода из этого. Первый путь – ресентимента и реванша. Второй путь – осмысление собственных ошибок, которые привели к поражению, и строительство государственности с нуля. Краткосрочно успешным бывает нередко первый путь ресентимента и реванша, потом заканчивающий тотальным разгромом, как мы, опять же, знаем на многих исторических примерах. Но до какого-то момента он позволяет, значит, поддерживать определенный гормональный фон и выдвигать очень популярные лозунги, как это был в случае Германии после поражения в Первой мировой войне. А стратегически выигрывает второй сценарий, да, признание собственных ошибок и строительство государственности с нуля, как это стало с Германией и Японией после Второй мировой войны. И Пашинян пошел вторым путем. Он в краткосрочном плане тяжелый и неблагодарный, но стратегически он себя вполне может оправдать, скорее, чем путь ресентимента и реванша. И здесь развод с Российской Федерацией становится уже неизбежным, потому что строительство государства с нуля, оно предполагает, разумеется, открытость Армении и Европе и ее самопризнание как части большой Европы, как христианской страны, первое в мире государство, которое официально приняло христианство при царе Тардате. Да,
четвертом веке.
Святой Григорий Просветитель исцелил от ликантропии, то есть, потому что Тардат считал себя волком. Вот, это, значит, и это имеет помимо, то есть, было ли так на самом деле, разумеется, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но, по крайней мере, на уровне метафоры понятно, что христианство делает из зверя человека. Вот, и, соответственно, быть человеком – это быть христианином и европейцем, а не оказываться в общем бункере с Российской Федерацией, который, наоборот, хочет всячески доказать, что она не европейская страна, а какая-то совершенно, что-то совершенно особое и отдельное. Поэтому это все становится просто неизбежным, естественно, но Путин на полном серьезе, я думаю, собирался этому помешать через выборы. Соберется ли он с учетом его угроз? И поэтому вот нагнетание это и, собственно, радикальная риторика во многом была ориентирована на выборы 7 июня, чтобы мобилизовать противников Пашиняна и заставить их проголосовать, да, за Самвела Карапетяна и Роберта Кочеряна. Сейчас мы дождемся официальных результатов выборов, и поэтому, если это не сработало, то у Путина, на мой взгляд, сейчас нет просто каких-то физических сил для того, чтобы полезть еще в военную авантюру на Южном Кавказе. Но еще и потому, на мой взгляд, он не сможет этого сделать. То есть не сможет воспроизвести украинский сценарий 2014 года, что это уже точный плевок в Трампа.
Угу, конечно.
Поскольку и Ильгам Алиев, и Никол Пашинян очень удачно сориентировались и в прошлом году припали к любящим устам и груди Дэдди, заявив, что он прекратил войну, признав, что он прекратил войну между ними, что неправда, но это они признали, чтобы потрафить великому нарциссу. Только так с ним надо, вот как Путин-Риксовский гипноз, с Трампом так надо обращаться, если ты хочешь добиться от него реальных уступок. Другое дело, что, к сожалению, демократические лидеры сейчас не могут себе этого позволить, поскольку они не могут выглядеть в глаза своего электората такими издевающимися троллями. Да? И, собственно, в присутствии Трампа был подписан протокол намерения о грядущем, значит, мире и вечной дружбе Азербайджана и Армении. И Трамп поэтому отблагодарил Пашиняна всяческой публичной поддержкой на этот раз. Поэтому здесь, если Путин попытается Пашиняна, которого Трамп объявил своим ближайшим другом, подвинуть силовым путем, то это основание для конфликта с Вашингтоном. А возвращаемся к одному из стартовых тезисов нашей сегодняшней программы. Альтернативы Трампу в смысле выхода из-под санкций у Путина на сегодняшний день нет никакой. И разбрасываться такой возможностью он не может, как бы он ни накапливал внутри раздражение тем, что Трамп никак не заканчивает на его условиях украинскую войну, на устраивающих его условиях. Поэтому здесь Путину, здесь Пашинян сработал и сыграл правильно, хотя и дальше, естественно, Российская Федерация будет давить на Армению. Ну, мы видим, что арсенал средств, набор методов не меняется. 20 с лишним лет. Сразу запрещается ввоз алкоголя и фруктов.
Вообще, все то же самое.
Да, и на самом деле, ведь год назад еще приблизительно там в уголовное дело в отношении Самвела Карапетяна и некоторых его соратников было связано с вроде как попыткой государственного переворота в Армении. Я пытался вникнуть в это дело, какой мере политические репрессии, в каком там есть фактические основания за этим. И на сегодняшний день я склонен считать, что так оно и было. Что нельзя исключать, что промосковские силы готовили переворот.
Готовили переворот.
Да, и поэтому нельзя исключать, что такие попытки случатся и после выборов, относительно которых Путин скажет, что нас там нет, и все купили в военторге. И это, он, можно сказать, и Трампу скажет, что я мог сделать. Я не мог остановить в суверенном государстве такие процессы. Поэтому, с одной стороны, пожелаем Николу Ивановичу Пашиняну всяческих успехов, хотя не идеализируем его, как, в принципе, следуя второй заповеди.
Нет, любой политик.
Никого из политиков не идеализируем. С другой стороны, расслабляться я бы не стал, и я не исключал бы, что какие-то вот прокси формы воздействия на эту ситуацию, за которыми косвенно стоит Российская Федерация, могут возникнуть.
Ну, мы помним историю с Демирчаном, бывшим советским руководителем, главой парламента, которого просто зашли и расстреляли в парламенте. Это уже в новейшие времена. Поэтому сказать, это невозможно никогда убийство Пашиняна. Ну, знаете, что мы имеем дело с такими товарищами-людоедами в Кремле, что тут недооценивать не стоило бы, да? А найти исполнителя – это техника.
Ну как, есть прокремлевские совершенно официальные силы, и, в общем, делать ставку на кого есть. Вопрос в том, я говорю, что официально Кремль не может ссориться с Трампом, но как представить эту ситуацию?
Найти способ, да.
От них ничего не зависело, да, этого полностью я бы не исключал.
Да, ну это и как бы, хоть и понятно, может быть, небольшое, но послание руководства Армении, что сейчас они вступают в самый острый период, они победят, если, ну я думаю, на выборах, то для них сейчас острым является именно необходимость предотвращения возможно, переворота или политического убийства, там, заказного убийства главы Армении Пашиняна. Поэтому это не смешные истории, мы такое видывали. Вот. Я сам живу во Франции, здесь во Франции много об этом пишется, об этом говорится. Франции поручено там сейчас помогать Армении, я так понимаю, и спецслужбам Армении, для предотвращения возможного хода, такого хода развития событий. Поэтому лишний раз пусть руководство Армении отдает себе отчет, что имеет дело, в общем-то, с людьми, которые ни перед чем не остановятся. Но в любом случае мы благодарим Станислава Александровича за участие в программе. Мы были 51,5 минуты в эфире, и нас смотрит почти 10,5 тысяч зрителей. 3,5 поставили лайки на эфир. Напоминаю, так же, как о чем сказал Станислав Александрович, у нас тоже есть VPN, свой Фейгин VPN, вы помните о нем, который вы можете, особенно зрители из России, использовать для того, чтобы иметь постоянный доступ к каналам, таким как Фейгин Лайф и каналу Станислава Александровича Белковского в YouTube. Другого способа не существует. Без этого инструмента обходить блокировки, которые создают российские регуляторы, невозможно. Поэтому выбирайте любой VPN, в данном случае не очень принципиально, но, тем не менее, мы предлагаем свой через Telegram-бот Фейгин VPN. Вот вы можете подписку оформить. Либо на сайте feiginlife.net разными способами эту подписку приобрести. Это я рекомендую годовую подписку, она надежная. Несмотря на все противодействие, которое Роскомнадзор оказывает и нашему, и, видимо, Станиславу Александровичу Белковского VPN, повторяю, что это единственный инструмент, который обеспечен стабильный доступ к американским социальным сетям и таким же американским мессенджерам, которыми все пользуются. Ну что ж, Станислав Александрович, еще раз спасибо. Спасибо всем.
Спасибо, Макс Захарович, и всей нашей любимой аудитории. До встречи через 2 недели.
Всем пока.
All right.